Прямой эфир на Радио Шок.
Старейший в России и крупнейший в Европе легендарный магазин Castle Rock ждет в гости любителей и профессионалов рок-музыки. Огромнейший выбор одежды, музыки, атрибутики, обуви, сувениров, билеты на концерты и не только. Работаем ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу Лиговский проспект, дом 47. Авторская программа «Однажды в рок-клубе».
Только ты, только я, но вместе мы сила.
В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок Шок».
Здравствуйте, друзья, здравствуйте. В эфире снова передача «Однажды в рок-клубе» на волнах «Радио Шок». С вами я, ее бессменный ведущий Антон Шлей. Игорь Чередник у нас сегодня отдыхает после проведенного дня рождения, но он обязательно появится в эфире в следующую пятницу с Николаем Гусевым, который будет у нас в гостях. А сегодня у нас программа несколько нестандартная. У нас сегодня гость необычный. Ну, видимо, меня одни музыканты как-то уже достали. Хочется поговорить о чем-то высоком, более высоком, чем музыка. Да, и поэтому у нас сегодня... Да, хочу напомнить, что у нас за пультом Макс Темнов, как всегда. Вот. И в гостях у нас сегодня актер театра, кино, лауреат премии «Золотой софит» Егор Бакулин. Егор, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Слово «прямой эфир» всегда внушает некоторое волнение, поэтому сейчас мы сбросим его и пустимся в этот прямой эфир.
У нас, Егор, все передачи, они такие добрые, собираются хорошие люди в хорошей компании и просто общаются на различные темы.
Я понимаю, что мы экзамены сдавать не будем сегодня,
конечно. Конечно. Поэтому одна из таких первых тем, которые я хочу затронуть, а почему выбор пал на твою персону, да? Меня тоже народ спрашивает, а как это, актер театра, передача «Однажды в рок-клубе»? Тут все просто. Передача называется «Однажды в рок-клубе». Продолжаем фразу. «Однажды в рок-клубе появился Владимир Владимирович Путин». Да, там, «Однажды в рок-клубе появилась Лия Сиджакова». «Однажды в рок-клубе появился Егор Бакулин» и так далее. Вот. «Однажды в рок-клубе я появился как-то». Вот, поэтому, но почему выбор пал на тебя? Потому что там вот было интересно, сейчас проходит сериал, уже, по-моему, четвертый сезон, «Условный мент», где есть такой ансамбль «Дуди».
«Дуди».
«Дуди» все-таки, да? Ага. «Дуди». И вот я читал, что актеры подбирались именно с музыкальным образованием. Я знаю, что в детстве... После приобретения среднего образования у тебя была идея поступать все-таки по музыкальной части в консерваторию.
Все расскажу. Сейчас все расскажу. Ну, раз мы начали так от сериала, который действительно уже четвертый сезон идет по просторам нашей необъятной родины и за ее пределами. Не знаю, подбирались ли артисты, подбирался ли ансамбль именно с музыкальным образованием или нет, но так получилось, что когда этот сериал стартовал там 4 года назад, когда мы после достаточно большого перерыва увиделись с главным героем, с Денисом Рожковым, мы с ним до этого несколько лет не виделись, и он сказал, что он страстно стал увлекаться трубой, джазом, начал за ним брать уроки, покупать эти инструменты, это все очень сложно, это все непросто. Вот, ну, в общем, он был увлечен, у него глаза горели. Я со своим скромным, как вы заметили, средним, или как это, музыкальная школа, это младшее музыкальное образование?
Ну, наверное,
ну, да. Среднее, наверное.
Среднее, наверное, считать, да.
Нет, среднее — это училище уже музыкальное, а высшее — это консерватория.
Ну, да.
Вот. Ну, в общем, у меня родители были убеждены и передали это убеждение мне, что дети все должны быть с музыкальным образованием. Я родился в городе Саратове на Волге, и когда мы переехали в новую квартиру в новом районе, у меня не было шансов не пойти в музыкальную школу, потому что на первом этаже нашего подъезда, потому что в городе Саратове подъезды, была открыта новая музыкальная школа номер 11. Шансов у меня не было. Была новая общеобразовательная школа, 55-я, родная, любимая. И нас однажды прямо из школы за ручку взяли и привели на прослушивание. Собственно, меня и так собирались в нее отдать. И вот так я, когда пришел, сказал, чем хочешь заниматься, я сказал, пианино. Но мама потом пришла и переписала на скрипку. На скрипку потому что, ну, там, она считала, что фано в любом случае входит в образовательную программу, если ты занимаешься на струнном инструменте. Я был балбес. Я был балбес, скрывать этого не бессмысленно, потому что если бы я знал в те годы, живя в то время на окраине города Саратова, что я стану артистом профессиональным, прям буду работать в театре по-настоящему, буду сниматься в сериалах, даже в кино там и так далее, я, конечно, бы потом и кровью не занимался бы ни кикбоксингом, ни волейболом, ни чем другим, а занимался только музыкой, потому что, конечно, для артиста музыка и музыкальное образование — это профилирующий все-таки предмет. Но я тогда не знал, что я буду артистом, поэтому бедная скрипка, которая у меня была половинка, и бедные педагоги, которые брали на себя ответственность заниматься основной специальностью, испытали, по-моему, весь спектр эмоций. То есть голос у меня начал ломаться, ну, в кавычках, лет в 9, потому что 10 того, я не помню. Ну, в общем, я пришел на хор, сказал: у меня голос ломается, я не могу позаниматься. На музыкальную литературу я ходил от раза к разу пластинки слушать. Сольфеджио, вот у меня сейчас дети, у меня более умные дети, чем я. Они занимаются в музыкальной школе, и даже они уже давным-давно ушли в своих познаниях сольфеджио от меня. Очень далеко, в общем, они отдалились, когда они начинают говорить какие-нибудь своими вот эти там, ну, я как что-то я еще понимаю, конечно, но составить ум 6 от 5 там, ступени я уже не могу.
Супер.
И, вот, поэтому так я получил, собственно, начальное музыкальное образование. Потом, как вот вы все думаете, что у меня уже часто спрашивают, что вы музыкант, вы учились в консерватории. Не совсем так. Да, действительно, я учился в консерватории в городе Саратове. Красивейшее здание в центре города. Кто был в нашем городе, то обязательно его видел, обязательно фотографировался на его фоне. Такой готический практически замок в центре города. На проспекте, не знаю, как он сейчас это называется, они там название меняют каждый год. Ну, там много названий. Недавно друзья приехали, говорят: а немецкое уже не Кирово. А там опять говорят: Столыпино. Она там, в общем, название опять поменяла. Я, честно, даже не знаю, как сейчас называется. Вот. Я поступил в консерваторию, но поступил в консерваторию на театральный факультет. На театральный факультет, и в свое время в Саратове было знаменитое Слоновское театральное училище, в котором учились, ну, из таких, чтобы всем было ясно, Янковский, Конкин. То есть там достаточно крепкая театральная школа в городе Саратове. И в моей, там как раз в этом училище училась моя мама когда-то. А потом, когда появилась необходимость сделать из этого училища высшее учебное заведение, буквально через несколько домов, через дорогу была консерватория, и объединили это училище с консерваторией, сделав таким образом театральное высшее заведение. То есть чтобы люди получали высшее образование в Саратове. Там отдельный факультет, отдельное здание. И чтобы уж до конца быть честным, в это красивое историческое здание мы ходили только на один предмет, на историю, и ОБЖ, ОБЖ, два предмета, история и ОБЖ было в этом красивом здании. Собственно, вот, а после я получился там первый курс, и уже потом перевелся тоже в несознанке абсолютный, был маленький, глупый, в несознанке перевелся в Петербург, оказался на улице Маховой, в аудиториях, в общежитии, на Апачине, на Новосильевском острове, это целая отдельная жизнь. Целая судьба.
Это от родителей исходило перевести в Санкт-Петербург?
Вы знаете, не могу сказать, что от родителей. Я вообще хотел быть лесником. Ну, то есть, я хотел быть лесником, потому что дедушка у меня был лесником. Я пришел к папе, говорю: пап, буду лесником. Папа спортсмен, у меня мастер спорта, тренер. Всю жизнь тренировал людей. Он говорит: лесником? Что ты деревья не можешь так посадить, что если захочешь? Я говорю: ах так, тогда буду как мама артистом. Папа не ожидал такого подвоха, и долгое время он вообще не воспринимал всерьез мою профессию вместе со мной, пока не понял, что на самом деле это действительно профессия, этим можно жить, этим можно зарабатывать, там, содержать семью, себя в первую очередь. Вот. Произошло все как-то само собой. Я не могу говорить, что там кто-то меня заставил, или там меня: вот, нет, ты езжай в Петербург. Я без особых сложностей поступил в городе Саратове, там какой-то безумный был конкурс. Ну, не такой, конечно, как на Маховой, конечно, здесь то, что творится в Петербурге, это абсолютное безумие. По крайней мере, раньше, не знаю, как сейчас, но думаю, что мало что изменилось. Вот. И я как-то поступил, как-то начал учиться, как-то было непросто. Нам всем доказали, что мы нифига не творческие, и что мы стояли, хлопали в ладоши, там, отбивали машинку в лосинках. Не дай бог, носочек был чуть ниже или чуть выше позволенного расстояния маечки, там должно быть все отглажено. В общем, там была дисциплина безумная, как, не знаю, очень было непросто. И как-то потом приехал там мамина знакомая из Омска, который говорит, а я в Петербург еду. Зачем ты поступил в театральный? Ты что, зачем? Ну, я, там, ругаться тут насколько можно? Ну, это... я же перескакиваю. Он говорит, ну ты что, Егор, ты с ума сошел, скажем вот так. Ты с ума сошел, Егор. Зачем тебе поступать в Саратове? Ну, я говорю, ты хочешь... Я говорю, я хочу посмотреть, как это вот артисты. Я там занимался в фольклорном ансамбле. У меня было много взрослых друзей, которые учились на театральном. По моим ощущениям детским, это они были люди без комплексов. Они были такие свободные, такие раскрепощенные. Это только потом я понял, что на самом деле то, что я тогда в детстве видел, это как раз и были самые-самые комплексы и самые-самые вообще закомплексованные, зажатые люди. Вот, потому что... ну, это пришло потом. Вот, и мне та знакомая сказала, что, говорит, если ты хочешь посмотреть, как дело, как эта профессия выглядит, то езжай в Москву, езжай в Петербург. Угу. Вот. Я вот, говорит, через две недели еду в Петербург, там, хочешь, я тебя, там, поедешь со мной, я тебе покажу, где Маховая, покажешься. Я какими-то правдами-неправдами, сейчас прошло много времени, много лет прошло, оказался в Петербурге, там, обманув педагога в городе Саратове, придумав какую-то нечеловеческую историю, что мы с папой едем на острова копать картошку. Слава богу, мобильных телефонов... Не, я не шучу, так и было. Мобильных телефонов, соцсетей, ничего вот этого еще не было. И можно было действительно сказать, что я на полторы недели, семья голодает, надо на острова ехать копать картошку. Почему картошку? Почему на острова? Ну, я не знаю. Ну, вот так сложилось. Вот. Ну, в общем, за всеми... Как-то так все произошло. Я как-то осенью приехал, показался мастеру здесь, в Петербурге. Он сказал, что у меня свободных мест нет. Я вернулся обратно в Саратов. До конца второго семестра огребал от мастера, потому что она догадалась, что я не ездил на острова копать картошку, и что-то там был, секрет был в другом. Вот. И как-то уже там что-то какие-то сессии, там лето, вот что-то как раз в консерватории. И вдруг мне звонок, городской телефон, дома, вечер. Случайно, что я оказался вообще дома, потому что летом родители живут на даче. Я просто из-за сессии оказался дома, потому что мне надо было что-то там сдавать, какие-то предметы. Здравствуйте, Егор. Я говорю, да, здравствуйте, Егор. А тогда не было мошенников, тогда можно было спокойно брать трубку, вообще спокойно разговаривать с незнакомыми людьми по телефону, не ожидая подвоха, спокойно говорить «да», «нет» и так далее. Я говорю, да, Егор, вас беспокоит Анатолий Самойлович Шведерский из Санкт-Петербурга. Я тут же испарен, такая у меня выскочила, так немножко испугался, говорю, да, Анатолий Самойлович, вы мне показывались там больше полугода назад. У меня вот тут освободилось одно место. Если вы в течение двух недель приедете в Петербург с закрытым первым курсом, я вас возьму. И тут я вообще как во сне. Я что-то там как-то сдаю, с кем-то дерусь.
Тут отказываться нельзя.
С кем-то дерусь. Там меня, мой саратовский педагог после мастерства, когда у меня уже был закрыт полностью... Все предметы были сданы. И был закрыт этот обходной лист. Я, естественно, пришел к ней на ковер признаться... Валентина Александровна Ермакова, это наша народная артистка, мой педагог, ну, очень мощная была женщина, царствие небесное. Действительно, я не могу, лично я не могу ничего сказать плохого, она была прекрасная женщина. Вот. Я пришел, ей признался, сказал, Валентина Александровна, я, вот, меня зовут Петербург, переводиться на курс на Маховую, ну, сейчас, тогда уж он назывался ЛГИТ, ну, это бывший ЛГИТМИК, раньше он назывался СБГАТИ, сейчас они опять там РГИСИ они называются теперь. Вот, ну, это тоже странно все. Вот, ну, и она мне сказала, я поняла, что ты тогда уезжал не туда, куда сказал. Я поняла, что ты меня обманул. Я говорю, я чувствовал это оставшийся год, я чувствовал, что вы это поняли. Да, я испытывала тебя. Если бы ты попросился там в Ярославль или в Орел, я бы тебя не отпустила. Но раз ты едешь в Петербург, я знаю мастеров, я была на ярмарке, театральной ярмарке в Москве, это когда приезжают со всех городов с театральными, ну, это я рассказываю для радиослушателей, когда со всех городов приезжают курсы выпускные со своими выпускными спектаклями, это называется театральная ярмарка. Опять же, не знаю, существует она сейчас или нет, но вот в то время, говорит, я на ярмарке познакомилась, на театральной ярмарке с педагогами, тогда еще был жив Владимир Викторович Петров, то есть, ну, как бы такие большие педагоги с Маховой. Я тебя отпускаю. И вот дальше я как оказался в Петербурге, где, собственно, бодро и весело доучился. Там много разных историй, можно рассказывать не один час о них. Вот, вернемся к тому, к чему мы начали. Это самое сложное, держать мысль. Не забыть. Вот, и, собственно, когда мы начали 4 года назад снимать этот сериал, возникла идея, что вот там наши герои, там главный герой, я друг главного героя, у него там в подчинении сантехники. Собственно, ну а где найти музыкантов, как не среди сантехников? Вот. появилась история, что ввести в сериал такой самодеятельный коллектив Дуди. Тем более, что у Дениса Рожкова, у главного героя этого сериала, к тому моменту уже был коллектив как бы профессиональный, не киношный. Они собирались, репетировали, выступали.
О, даже так?
Да, у них было несколько концертов, я знаю, в Москве, несколько концертов в Петербурге. В «Гнезде глухаря» они выступали. Угу. Там прям все по-настоящему. У них там зрители были. Вот. И у нас считается, что у нас два коллектива. Ну, по крайней мере, раньше было, что есть у него настоящие дуди, с которыми он выступает.
А у него тоже дуди называется?
Да, да, да. А есть кино-дуди. То есть, и он, кино-дуди, это которые вот эти, мы все персонажи, ага, из сериала, которые как бы играют. Но там у меня тоже там в других изданиях, скажем так, спрашивали, сами ли мы играем музыку. Нет, музыку мы играем не сами. Денис записывает свою партию сам, у него это принципиальная позиция. Ну, а я там, ну, если наверняка немногие видели, я там изображаю игру на контрабасе. Но на контрабасе, честно, я играю, так как все-таки струнные инструменты, что скрипка, что контрабас, это тоже большая скрипка, как я ее называю. Вот, просто по-другому стоит. И у себя в театре комиссара Ржевской, итальянская 19, Санкт-Петербург. Ну, так я просто широкий, да, обзор даю.
Народ, приходите на выступление.
Нет, не выступление, выступление в клубах. Мы играем спектакли.
Спектакли, да, согласен.
Вот. У себя в театре я в двух уже или в трех спектаклях играю на контрабасе. И поэтому там я репетировал партии, там я попадаю в ноты, там я прям микрофон вешаю, я практически даже не фальшивлю, все могу это сыграть по-настоящему. Но в сериале с той скоростью производства, которая у нас присутствует, мы, конечно же, не успеваем разучивать партии.
Ну,
да и нет никакой надобности, потому что к нашему, там, к съемке необходимой сцены у нас появляется фонограмма, ее включают, и мы под эту фонограмму, но так как получилось так, что действительно и Сергей Фролов, который у нас играл на саксофоне, вот у него как раз консерваторское, по-моему, образование, и там Ариэль Лацкер, который сейчас новый персонаж у нас появился, у него тоже образование музыкальное, он очень хорошо играет на фортепиано, вот, и Алексей Арефьев, он вообще рок, по-моему, исполнял и исполняет, я просто не хочу никого обидеть, если вдруг, я не могу всего знать, вот, поэтому мы достаточно правдоподобны, попадаем в фонограмму, и даже ритм отбиваем, Алексей, вот, который, как правило, на банджо или на гитаре играет, он прям даже снимает, Ариэль, который, клавиши, тоже все делает по-настоящему, я подстраиваюсь, и даже последний раз, когда я был на студии, где мы озвучиваем сериал, где дублируем сериал, я попросил ребят, говорю, ребят, попросите контрабасиста, я же его не вижу, профессионального, который приходит там когда-то, записывает свою партию. Я говорю, попросите контрабасиста, чтобы он сжалился надо мной, потому что он от раза к разу делает
все
сложнее и сложнее. Я говорю, у меня уже это колбаски мои за ним, говорю, не успевает. Пусть он просто ми-соль. Две ноты, три. Я говорю, потом поменяет тональ. Я говорю, что же он надо мной издевается? Я говорю, из последних сил пальцы дымятся. Вот, ну и поэтому и как-то эта история понравилась, и эта история стала такой, как бы, историей для всего сериала, и мы не в каждой серии, конечно, сценаристы не сходят с ума и не прописывают там все только про музыкантов,
ну да,
но в некоторых сериях вдруг появляется в разных ситуациях этот коллектив «Дуди», который придумал Денис Рожков, и который вот так у нас называется, кино-дуди наши. Вот, но многие не верят, что мы играем по-настоящему. Но, знаете, многие не верят, что и в театре мы играем по-настоящему. У меня однокурсник однажды пришел на музыкальный спектакль, где я играл на альте. Альт — это такая скрипка, но побольше. Вот. Опять же, я не вас хочу обидеть,
я понимаю, никого
не хочу обидеть, в принципе, я просто рассказываю. Вот. Так как у меня пальцы большие, маленькая скрипка уже не поддавалась, там не попадали уже колбаски, куда можно попадать, нужно попадать. Вот. И поэтому вот я там играл на альте, и мой однокурсник, с которым мы, в общем-то, и в общежитии жили, и там, как это, пуд соли съели, он мне после спектакля: «Не, ну прикольно, прихороший спектакль, прям не. Ну слушай, а как вы в фонограмму попадаете?» Я говорю, слушай, ты нормальный? Я говорю, у меня пальцы стерты. Я говорю, что значит, я в фонограмму попадаю? Я говорю, мы собираемся за 3 часа до спектакля, репетируем эту музыку, чтобы вы... Я говорю, да, неужели ты не слышишь? Там вот тот сфальшивил, этот промахнулся. Не, я думал, что так в фонограмме, так молодцы. Так, так что, ну, сложно. Многие не верят, что это настоящая, по-настоящему музыка. А многие, когда играешь под фонограмм, думают, ой, как классно, все-таки они музыканты. Так что, вот, так что, вроде бы я ответил на все ваши вопросы. Первые.
Есть актеры, да, в кино, которые сложные трюки выполняют сами, как тут Джеки Чан, там, Бельмондо и так далее. Тут можно сказать, у меня тоже сложный трюк, я тоже его выполняю сам, все нормально.
Нет, ну, я действительно выполняю сам.
У каждого свой профессионализм.
Выполняю сам, и если дать немного времени, на самом деле тут же все опять же вопрос производства, то есть современная действительность диктует свои правила, диктует свои ритмы, и если бы была поставлена задача, что ребята, пожалуйста, вот там у вас есть неделя, там 3 дня, 5 uh-huh. дней, там, да хоть день, да хоть 3 часа дайте спокойно послушать, разложить в голове, ну мы же все-таки не профессиональный музыкант, разложить, подстроить. Конечно, мы, наверное, бы сыгрались и включили, и включили. Но с той скоростью просто, я думаю, что радиослушатели даже не могут себе представить, ну, не могут себе представить ту скорость, с которой идет, ну, сейчас производство, ну, как конкретно вот этого сериала. То есть, ну...
Ну, судя по тому, сколько серий выходит, это скорость бешеная, конечно.
То есть, я даже не знаю, могу ли я раскрывать секреты этой скорости, потому что радиослушатели скажут, да ну, это они вообще халтурят. Но это очень быстро теперь происходит, и, ну, конечно, это не наш выбор, это просто вот, готов ты работать в таких условиях, готов ты работать с такой скоростью, ты работаешь. Не готов, пожалуйста, есть много людей других, которые придут и сделают хуже, лучше, это второй вопрос, но которые это сделают.
Ну, а с другой стороны, команда-то уже за такой срок, она слажена, я думаю, играть проще.
Не, актерская, конечно. Ну, там, ну, с Денисом мы знакомы больше 10 лет, и, конечно, нам с ним и в кадре, и за кадром нам очень комфортно, удобно, и... И когда ты приходишь на другие сериалы, где ты с людьми, там, здрасте, там, я Гриша, я Коля, там, я Егор. Конечно, когда приходишь на другие сериалы, и все познается в сравнении, и ты понимаешь, что все-таки ансамбль, ну, есть такое понятие актерский ансамбль, не только в музыке. Актерский ансамбль — это очень-очень важно, потому что, ну, чтобы слышали, чтобы видели, чтобы понимали, что ты хочешь сделать, как ты это хочешь. А вот попробуй так, а сделай мне, пожалуйста, вот, чтобы мне было удобней. Да, хорошо, ну тогда вот там я потом сделаю. Да. Ну это, в принципе, для людей, которые работают в театре, это очень понятно, потому что ты практически там, ну не каждый день, я уж тоже сейчас, каждый день выходишь на сцену, но мы не как цирковые артисты, которые уж начинают свою программу и там с ума по три представления в день. Но театральные артисты, которые достаточно часто выходят на подмостки, скажем так, красивым словом, они, для них, конечно, это важно. Ансамбль — это очень важно. А в кино немножко все по-другому. Там пришел, отыграл, и ты свободен. То есть ты этих людей, может быть, никогда больше не увидишь. Тебе, в общем-то, и не важно. Вот. Поэтому ансамбль — это очень важно. И у нас этот ансамбль, я считаю, сложился.
Ну, конечно. Опять же, в театре зависит еще и от зрителя, когда какой зритель в зале, какой-то город и так далее. И актер, он может как-то перестроиться, сцену поменять, еще что-то на интуитивном уровне.
Да, конечно.
А кино — это уже снято, это уже постфактум.
Но опять же,
тут уже не переделать.
В театре дают больше времени. То есть на постановку спектакля, извините. Мы один спектакль выпускали. Ну, я знаю, там не буду называть театры, но есть театры, которые один спектакль выпускают 5 лет, 7 лет. И... После этого главному герою говорит, ну ты хоть слова-то выучи, мы 7-й год репетируем, ну ты выучи слова. Вот, ну у нас, я не знаю, у нас вот Мольера, мы там, допустим, мы играем Мольера, мизантроп, спектакль. Там все в стихах, как в том знаменитом анекдоте, Ролюшка-то в стихах. Вот,
хочешь, не хочешь, учи, да.
А, причем, знаете, ну это очень сложно было, это, конечно, безумная была работа. И, ну, 9 месяцев мы репетировали. 9 месяцев. Каждый практически день, там, с небольшим перерывом. Там был какой-то отпуск, попал под эти репетиции. Но 9 месяцев. Прошло уже, не знаю, мы этот спектакль играем больше 4 лет. Но после этого спектакля мы выпустили уже много других спектаклей. Но до сих пор перед этим спектаклем ты приходишь. Мы там вот с партнером, с Володей Крыловым садимся в гримерочке. Берем стаканчик там с кофе. Начинаем повторять первую сцену, которая там, ну, с которой мы начинаем спектакль. И это один из сложнейших спектаклей, потому что в прозе, при всем уважении к прозе, при всем уважении к произведениям, которые мы играем, все равно у тебя есть возможность сделать шаг вправо, шаг влево.
Конечно.
Как-то, ты же понимаешь, про что ты говоришь, ты понимаешь, про что история. И там нет такого прям железных рамок. И тем более, как вы правильно сказали, что спектакль — это здесь, сейчас. Зрители вот сегодня увидели меня в таком настроении, я играю такого персонажа.
Да, да.
Сегодня в зале есть пьяная тетка в шестом ряду, которая «Молодец!» крикнет нам обязательно. Ну, недавно просто смешной случай был. А завтра зрители, школьники, там, да, которые, которым по программе это надо посмотреть. И так далее. То есть каждый раз, это каждый раз все по-новому. Вот. Но у спектакля, который в стихах, там есть ритм. Там есть ритм, который... Как только он ломается, у тебя в голове, как карточный домик, рассыпается вся эта конструкция, и ты оказываешь, ты представьте, действительно, это очень правильно, вот как карточный домик. Если начинает падать карточный домик, как бы ты аккуратно не пытался удержать это падение, у тебя ничего не получится, он разрушится весь. Так и здесь. И бывали случаи, когда ты читаешь там, ну, ты читаешь монолог какой-то, читаешь в стихах, и вдруг у тебя, ты знаешь его наизусть, ты не знать его не можешь, ты его играешь там 4-5 год. У тебя одно слово выпадает из головы.
И все.
Паника. Ага. Сразу же паника. Сразу страшно. Сразу... Ты как так? И ты как-то ты его там проматываешь и пытаешься выстроить ритм. Есть, конечно, уникальные артисты. Есть уникальные артистки. Артистки, все-таки я проговорился. Которые умудряются и Мольера просто в легкую переделывать. Но я еще такого уровня и такого мастерства не достиг. Поэтому я все время очень переживаю за стих, за строчку, за ритм, за поэзию. Вот. К чему это мы говорили про ансамбль? Мы начинали вообще изначально, мы начинали про ансамбль. Ну так вот, мне нравится широкий, это широкими мазками мы идем. Мы можем
хорошо
с вами разговаривать от Саратовской музыкальной школы до, собственно, Мольера в театре Комиссаржевской. Вот. Ну, спросите меня еще что-нибудь.
Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу.
А, давайте. Вот. А можно было?
Попьем кофейку, да. Слушаем Женю Жданова.
Программа «Однажды в рок-клубе».
Только ты, только я, но вместе мы сила.
В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок, Шок».
Возвращаемся в эфир, друзья. Напомню, что у нас сегодня в гостях актер театра и кино Егор Бакулин. Егор, когда мы разговаривали по телефону, проскочил такой интересный факт, что ты снимался в фильме, где играл соседа Майка Науменко. Можно вот об этом? Что это был за фильм и когда он там выйдет? И...
Ой, ну честно, я...
Кто это снимал?
Ну, я не знаю, могу ли я рассказывать, потому что премьеры еще официальной не было. Вот, поэтому...
Ну,
уже... но, да.
Анонсы уже были.
Анонсы были, но, видите, мы артисты, подписываем столько бумаг.
Я просто хочу узнать, там про Науменко как минимум два фильма было, и это тот самый, в котором альтернативная реальность показана, что он живой в наши дни.
Да. Это тот самый фильм, да, снимал его Алексей Рыбин. Называться да. он будет... Ну, он уже и существует, он уже... То есть мы его смотрели, да, его даже показывали в каком-то там ночном эфире на одном из петербургских каналов. Мы даже обсуждали его в ночи. В пандемию что только не происходило, я вам скажу. И там даже главный герой, тут, ну, Николай Фоменко играл, исполнял роль Майка Науменко, и он присоединялся к нам, к тому эфиру, и мы в ночи, я помню, обсуждали этот фильм очень долго. Честно, снимался он тоже достаточно быстро, то есть нет сейчас таких глобальных фильмов, там, по, как в советские времена, по 3-4 года снимать. Вот. Но это было интересно, это было очень интересно. Это, я надеюсь, что он все-таки... Он останется, то есть он найдет своего зрителя, безусловно, он останется в истории именно вот, ну, рок-музыки, потому что так или иначе, но, ну, не мне вам рассказывать, да, про то, что как бережно относятся к истории музыканты, а уж тем более рок-музыканты. И все мы знаем, ну, все мы слышали эти все разы, там, скандалы, не скандалы, вот эти все, что кто кому понравился, что правда, что неправда. Но я думаю, что вот этот фильм снят людьми, которые очень бережно, трепетно и нежно относятся в первую очередь к тем людям, про которых они рассказывают, и к тому времени, потому что они в это время жили, они в это время играли, они в это время общались, дружились. Это было их самое золотое время. И поэтому я уверен, что вот этот фильм, ну, мы на самом деле можем с вами еще раз встретиться и поговорить о нем, по-моему, там 17 марта, что ли, у них премьера, то есть вот буквально на днях.
Да, я слышал об
этом. У них буквально на днях должна быть премьера, вот, поэтому...
Но, ну, кстати, Рыбина можно пригласить.
Да, почему? Я думаю, что он с удовольствием...
Никаких проблем.
Тем более, что вот уж с кем вы... С кем опасно говорить о музыке, это с Алексеем, потому что его канал, конечно... используется безумной популярностью. Я нет-нет, да и да. Да и тоже сяду и послушаю обзор на какую-нибудь пластинку, потому что он действительно настоящий гуру, гуру музыки. Причем его интересно слушать, и он рассказывает. Даже, ну, вот мне как непрофессионалу, я могу сесть и с удовольствием послушать там его обзор. Но если мы вернемся к Майку Науменко, давайте все-таки я не могу не рассказать про спектакль, который был у нас в театре, и сейчас его уже нет, но у нас долгие годы в театре Комиссаржевской шел спектакль «Ваал». Mm-hmm. Спектакль «Ваал» по... Ну, это, как сказать, в основу этого спектакля легла первая пьеса Брехта, когда еще там написано им... Ну, такая она, как... Это действительно была первая пьеса Брехта, ее мало кто знал. И наш режиссер Александр Морфов, наш любимый болгарский режиссер, надеюсь, в Болгарии слушают на... вашу радиостанцию. Вот. И вот наш любимый режиссер Александр Морфов поставил этот спектакль «Ваал». Не помню годов, но я был маленький, я был неженатый, я был дурной. Вот. И смысл в том, что он главным героем, ну, как бы он главного героя срисовывал именно вот с двух персонажей, с двух музыкантов. Одним из них был Майк Науменко, другой был Джим Моррисон. То есть у нас было очень такое своеобразное переплетение. Мы пели песенку «Слоники», а у меня на этажерке «Слоники» стоят. Но при этом мы пели песню «People are Strange», конечно. И как раз вот в этом спектакле у нас был настоящий рок-коллектив. К где мы пытались, у нас был соло, бас-гитарист, барабаны, я там на альте что-то пытался, под, там Володя наш, у нас была струнная секция крепкая, мы погребали, конечно, потому что струнная секция в рок-коллективе, это такие мальчики для битья, ну за какая виолончель, какой альт, ребята, ну тут ребята рок играют, а вы тут со своими смычками, нас не слышно, да конечно вас не слышно, скажи спасибо, что вас видно, ну вот, ну в общем, это было очень увлекательное время у нас. Самое главное, что мы, когда играли этот спектакль «Вал», когда мы исполняли... Ну, там было, там было много песен Майка, там было несколько песен... Ну, то есть «Ты дрянь» мы пели. Ну, это для, для тех, кто знает. Майка Наоми, конечно, знает эти песни все. Вот. Мы уж... Ох, как нам нравилось орать в микрофон, и «Ты дрянь» вот это обязательно в конце. «Ты дрянь! Лишь это слово способно обидеть, ты дрянь». Но самое главное, что благодаря этому спектаклю мы погрузились вот в эту настоящую, ну, наверное, рок-н-ролльную жизнь, потому что мы с ним объехали, так как у нас Александр Морфов был болгарином, мы с ним объехали с этим спектаклем пол Европы. И мы играли его и на открытых площадках античных театров. Мы его играли и в каких... Ну, мы, естественно, мы его играли и на классических площадках театральных, но мы его играли даже вот самая, наверное, запоминающаяся площадка, где мы играли этот спектакль. Там был боксерский ринг на сцене, там был бокс, там была любовь, там, там был рок-н-ролл. Там, там, конечно, главный герой в конце умирал. То есть там вот все, что необходимо. Конечно, гопники его в конце избивали, он умирал, пел, пел свою последнюю песню, умирал. То есть, ну вот, теперь, к сожалению, ну, есть, наверное, записи где-то, безусловно, но я не, слабо верю, что сейчас кто-то из радиослушателей бросится. Но я, начал я историю про то, что благодаря этому спектаклю мы почувствовали настоящую жизнь вот этих вот путешествий рок-музыки, потому что мы ездили в автобусах, у нас были скрипки, у нас были гитары, мы мотались. Mm-hmm. И самое запоминающееся место, где мы играли этот спектакль, был холодильник. Дело было... по-моему, в Болгарии, да, может быть, помните, был когда-то такой, раньше, когда я был маленький, были такие болгарский горошек, глобус он назывался. Синий, по-моему, зеленая банка.
Зеленая банка, да.
Вот, мы были на этом закрытом заводе глобуса в Болгарии, по-моему, это был где-то под Софией, огромный холодильник, то есть, по сути, бетонная коробка, огромная, там поставили вот этот ринг, поставили нашу сцену, как бы выстроили, поставили ряды зрительские, ну, я не буду врать, но, может быть, там около 100 человек запланировалось. И в какое-то назначенное время автобусами должны были привезти туда зрителя. Мы на гастролях были не первый день. Парни молодые, все горячие, заводные. Тем более мы же играем рок-музыкантов, нам же надо прочувствовать. Естественно, тем более там были самолеты, duty-free, вот это опасное слово для артистов, да для всех вообще зрителей, да, для людей всех опасное. И мы молодые, нам все это хочется попробовать обязательно. В общем, и мы приехали в этот, отрепетировали все. Хорошо, что там, я помню, на улице была жара, внутри этого холодильника. Там он не работал, конечно, он был выключен, но бетонная коробка, все равно было холодно. Нам было хорошо, потому что прям вот это было то, что надо. И тут нам вдруг кто-то из организаторов пришел и сказал, что а как-то примерно то, что вот то, которое обещали зрители привезти, их не будет. Была такая пауза, после чего один из наших артистов, бас-гитарист, сказал, так значит уже можно. И после чего, а, ну что, так раз зритель не приедут, ну и как-то, и даже режиссер сказал, ну тогда примерно начинайте. Мы тут же достали у нас, как говорил Михаил Михайлович, а у нас с собой было, вот, и мы с собой, мы достали, начали употреблять вот то, что алкогольными напитками называется, и вдруг сказали, а зритель все-таки приехал. И мы говорим, ну, ребят, ну так нечестно, ну как же, мы-то уже расслабились внутренне, все. Ну, в итоге мы на каком-то кураже, мы сыграли этот спектакль. Не, ну, конечно, мы все, как у нас, опять же, есть такая поговорка в театре, мы все профессиональные люди. Мы, конечно, собрались, тут же все сыграли, вот. Но еще раз повторюсь, что вот опять же, благодаря в том числе Майку Науменко, мы почувствовали, побывали вот в этой шкуре путешественников, музыкантов. Но, как бы, я понимаю, что мы только самую верхушечку мы задели. Вот. За что ему, конечно, огромное-огромное спасибо. Наверняка он следил за нами и был с нами в те моменты.
Здорово. Это из серии... А как, вы играете в таком состоянии? Подумаешь, мы репетируем в таком состоянии.
Да не, ну там много, конечно, шуток и историй много. Половина из них придумана, но большая половина из них — это правда, потому что, ну, у меня буквально... А, так вот, у меня в этом году, я 20 лет как работаю в театре уже. Господи, у меня юбилей, привет, приплыли.
Тем более есть повод еще собраться.
Вот, обязательно, да. И за это время, опять же, не называя имен, бывали случаи, когда там ты берешь своего друга, с которым ты там много лет в гримерке, а ему надо на сцену выйти, а он не может, он лежит, вот он лежит. А там несложно, ему просто надо выйти, там несколько реплик сказать и уйти, все, он свободен. И ты ему: давай, 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 вставай, пойдем, иди на меня, иди, все, вышел. На следующий день он звонит: Егорыч. Я говорю: ну, ты как? Нормально. Егорыч, а кто вместо меня вчера играл? И вот как, именно как в том анекдоте: да так ты и сыграл. Причем, вы знаете, ну, опять же, профессионализм актеров, ну, не знаю, хорошо это, плохо, не буду давать оценок, но что никто из зрителей не заметил, что у человека было непросто это делать. Он вышел, работал, ну, вот автомат, профессионализм, как угодно это называйте. Вот. О чем это мы? О профессионализме.
Да.
За кибернетику.
Ну что, сделаем еще небольшую маленькую паузу. Виктория Николаева, Сергей Сушилин, Антон Шлейт, то бишь я. Это песня как бы моя, но исполняют ее замечательные профессиональные джазовые музыканты. Последний романс.
Как трудно подобрать слова, как сложно. We'll be right back. все, что связывает нас.
Авторская программа «Однажды в рок-клубе».
Только ты, только я, но вместе мы сила.
В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок Шок».
Передача «Однажды в рок-клубе» на волнах «Радио Шок». С вами я, Антон Шлей, за пультом Макс Темнов, и в гостях у нас актер театра и кино Егор Бакулин. Егор, вот такой вопрос. Когда это, наверное, вопрос от наших радиослушателей, от девочки, которая сейчас учится в театральном. Как тяжело человеку, который заканчивает театральный, найти себя в кино, в театре, там как-то устраивают куда-то, или как вот это происходит? Или обиваешь пороги этих телестудий и так далее, все вот это?
Это архитяжело. Я никому бы не советовал идти в артисты. Честное, прям пионерское. Никогда так не говорил, но... Нет, ну правда, я понимаю, что сейчас... Опять же, когда я рассказывал там про то, как я поступал, про то, как я учился, в то время было, по-моему, в Петербурге три института, которые выпускали профессиональных артистов. Это была Маховая, это был Институт культуры, и, по-моему, в то время уже был в университете, был актерский курс. Сейчас актерские курсы практически в каждом вузе. Ну, я не знаю, в медицинском есть, навряд ли. Но во всех остальных... Балтийский институт, там, профсоюзов, это вот там, ну, я уж не беру там кино и телевидение, которые как бы профилирующие, да, университет, то есть практически в каждом институте сейчас есть актерский факультет. И, конечно же, артистом и было-то непросто, а теперь и вообще как-то непонятно, потому что если раньше выпускалось 40-50 человек, допустим, в Петербурге, ну, 100, допустим, да, то сейчас умножайте это количество на еще на 5, на 7. Ну нет, я, конечно, преувеличил, но да, на самом деле даже дело не в этом. Если вы получаете удовольствие от этой профессии, то, конечно, вы найдете выход для своей энергии творческой, для своего потенциала. И тем более, что теперь, я вас умоляю, сейчас студенты поступают на первый курс, у них уже появляется актерский агент. Актерский агент, который говорит: сними мне такие фотографии,
да, да, да.
Сними мне вот эту вот видеовизитку, а где у тебя шоу-рил? А я еще нигде не снимался. Ну, сними мне что-нибудь, я должна тебя... То есть в наше время, вот здесь, как вы правильно говорили, что в наше время, ну, то есть имеется в виду, когда мы учились, у нас был Ленфильм и фотографии. Я недавно нашел эти подписанные свои фотографии, там, 20-летней давности, я расплакался. И я такой еще вот смотрю на эти фотографии, думаю: а неудивительно, Егор, что тебя никто не звал сниматься. Ты посмотри на что ты людям предлагал. Вот, поэтому, ну, конечно, я могу там сказать сейчас общие фразы. Следить за показами, там, естественно, объявляют театры о показах. Следить за проектами, там, есть студии, но сейчас они большинство находятся не на Ленфильме, а там у каждой студии свой офис. Вот, но пытаться быть в теме, тем более, что сейчас есть такое понятие, как соцсети, в которых все студии, снимающие наши сейчас самые там популярные сериалы, я же тоже за ними слежу. Я снимаюсь в одном, хочу сниматься в другом, и хочу и там сниматься, и здесь сниматься. Мониторить, следить за информацией, следить за тем, что происходит. Вот, потому что... Ну, а уж если вы хотите работать в театре, это вообще отдельная история. Угу. Потому что... Ну, это непростая работа, причем не сказать, что она очень хорошо оплачиваемая, поэтому люди-то зачем идут на артистов учиться? А я хочу быть, как, я не знаю, ну, Жан-Поль Бельмондо, вряд ли они там многие его знают теперь, но неважно. Я хочу быть там, не знаю, как вот тот знаменитый артист. Не хочу никого из артистов поставить пример, обижать.
Ну, не всем дано.
Но да и даже дело не в том, что не всем дано. Это адская профессия, это сложная работа, и я вот своих детей говорю: не дай бог, потому что это очень сложно. И мне, можно сказать, повезло. При том, что я не самый лучший прям, пример из актерской профессии. У меня тоже куча проблем, у меня тоже куча комплексов, куча чего-то неосуществленного. Но я не самый худший пример из этой профессии, понимаете? И то мне, я считаю, что мне повезло, потому что мне после дипломного спектакля, ну, потому что как у артистов в конце обучения есть такой несколько дипломных спектаклей, в которых они играют, и на них как бы должны приходить режиссеры, смотреть и звать в театре работать. Вот у меня прям произошло по схеме. То есть там на дипломном спектакле ко мне подошел художественный руководитель театра Комиссара Ржевской, дал мне свою визитку и сказал: если тебя до 15 сентября никто не возьмет никуда, то приходи, я тебя возьму в труппу. Я еще такой: да ну что я в Комиссар Ржевке буду делать, зачем мне это? После чего мне сказали: ты что, ты с ума сошел? Ты... Опять же, я сейчас как-то подменяю слова. Ты с ума сошел, тебя зовут в академический театр. Я говорю: да не хочу я в академический, я хочу... Ты... Ну вот сейчас прошло уже много лет, и я понимаю, что тогда это был счастливый случай, что спустя столько времени я играю спектакли, играю роли. Ну, это действительно, это конечно, там свой наркотик. Зрители, это наркотик, за которым ты... Они зависят от тебя, ты зависишь от них. И тут у нас все взаимозаменяемо, взаимодополняемо. Конечно, если зал полупустой, а такое бывает крайне редко, то у тебя и настроение не то, и ты как бы уж давай скорее к поклонам. А когда ты выходишь, ты понимаешь, что вот у тебя полный зал, они все сидят, они все дышат, ты их слышишь, ты их чувствуешь, и у тебя 3 часа на сцене, то тут уж действительно минус 2 килограмма. Но они, правда, потом быстро возвращаются. К сожалению, они потом очень быстро возвращаются. Вот, поэтому, если жить вы... Ну, как у нас всегда... Я тогда не понимал, а сейчас вот прошло время, и я вдруг... Если ты можешь спать без этого, то займись другой профессией. Mm-hmm. Если ты прям вот и днем, и ночью, и только об этом думаешь, если ты жить без этого не можешь, ну, тогда другого варианта и нет. А так есть масса, много других интересных профессий, и более доходных, и более выгодных, и более спокойных, и нервы в порядке, и семья в порядке, и все. Но мне уже поздно что-либо менять, поэтому пусть все остается как есть, я буду работать артистом, вот, а уж кто кому что дано, и буду радовать зрителя. И, конечно же, как всегда, я всех приглашаю в театр. Не обязательно это должен быть театр Комиссара Ржевской, но там работаю я, если вы хотите со мной увидеться в качестве зрителя или воочию, приходите в театр Комиссара Ржевской, репертуар на сайте, и с удовольствием со всеми увижусь. Вот. Ну и вообще, ходите в театр, живые эмоции, это всегда прекрасно. Мы существуем для того, чтобы у вас были эмоции, собственно.
Согласен. Вот. Егор, спасибо тебе огромное, что пришел.
Да.
К сожалению, хочу сказать нашим радиослушателям, что времени у нас сегодня у Егора не так много, поэтому... Да, но человек занятой, нормально.
Я обещаю, что приду еще раз. И если радиослушатели этого захотят, то, как мне сказали, есть волшебный чат, куда можно задавать вопросы.
Да, есть.
Поэтому все вопросы, которые у вас вдруг могут возникнуть ко мне, к радиостанции, обязательно задавайте. И я с удовольствием через какое-то время приду. Мы анонсируем, безусловно, это все дело анонсируем заранее. И с удовольствием услышусь с вами и повидаюсь с вами во всех этих эфирах. Вот. Поэтому до новых встреч. Очень рад знакомству с Радио Шок. И
взаимно,
обязательно
взаимно.
Увидимся.
Спасибо огромное. Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этом мы с вами сегодня прощаемся. Следующая песня, которая прозвучит, она прозвучит от Макса Темнова на его выбор. Что выберет, то и будем слушать. До следующей пятницы. Всего доброго.